Подфм.ру представляет.
Недалек тот час, когда Рустаман переступит порог камеры родной.
Не каркайте.
Да-да-да. Особенно каркать. Сегодня в теме дня вы блеснули знаниями и юмором.
И вы
не внимательный слушатель, понимает, кто здесь
юморист.
Кто здесь как.
Я понимаю. Помните, это конкурс,
кто прилично,
конкурс
кто
юмора был, юморина. Юморина 2013.
Юморина сейчас начнется для Ленинградского проспекта,
да,
где находится офис
Мерседес-Бенц. Нет. Ребят, ну сегодня
наши друзья, от которых мы уже полгода не можем машину на тест получить.
История величайшей дружбы, я бы так сказал, да, потому что рассказываю ее...
Мужчина и женщина?
Да нет, кстати говоря, двух мужчин и... Невероятно, Сергей Валерьевич.
Ну.
Я поэтому вас в самом начале нашего сегодняшнего шоу говорил о том, что и постоянно буду к вам...
Пинать меня?
Ну и пинать вас, и каким-то образом отсылать к вам историю. Аллюзия очень простая, потому что человек, который создал эту компанию, ну, один из отцов-основателей, самый старший, Готлиб Даймлер, родился 17 марта. В тот же самый день, в который и вы появились.
Какого
на свет.
Какого года-то, пардонте?
В 1834 году, недалеко от Штутгарта. Вот что сделал Сергей Валерьевич к своим 39 годам, и что сделал Готлиб Даймлер к своим 39 годам, мы тоже сегодня в истории компании Mercedes-Benz.
Я вам не скажу.
Да. Ну, я помню, вы писали в журнал «Юный техник». И, кстати говоря, Сергей
это
Валерьевич
давно.
Тоже тяготел к изобретательству, да, и конструированию. Ну вот, к сожалению,
меня понимаю, обломали.
Кто?
Советская бюрократия.
Советская бюрократия. Ну, в данном конкретном случае никто, конечно же, никого не обламывал, но это действительно одна из самых интересных историй, потому что она тесно связана, конечно же, и с историей автомобилестроения, потому что на самом деле огромное количество стран, огромное количество людей претендует на право быть на право называть себя отцом автомобилестроения и вообще отцом автомобиля. Угу. Говорят, что около 1500 человек в той или иной степени... претендуют на право называться первыми в этой отрасли. Но на самом деле, конечно же, если отдавать дань уважения к людям, которые создали компанию Mercedes-Benz, хотя сама компания, на самом деле, смотрите, история очень у самой компании, история очень краткая, на самом деле, появилась она в 26-м году после слияния компании Daimler и компании Карла Бенца, которые работали на самом деле параллельно и, по одним данным, никогда в своей жизни не встретились друг с другом. Вы представляете? То есть люди, которые создали, по сути дела, автомобили, вообще целую индустрию и, собственно говоря, способствовали самому ярчайшему технологическому прогрессу в истории 20 века, в истории человечества, ни разу не встретились, хотя жили в одной стране.
Кто?
Готлиб Даймлер и Карл Бенц.
До конца дней не встретились?
Не встретились. Смотрите, тот же еще третий человек есть, Вильгельм Майбах. И вот о дружбе двух людей, Готлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха, именно эта дружба помогла этим двум величайшим, я бы сказал, конструкторам и величайшим инженерам и создать автомобиль. Потому что Карл Бенц занимался своими разработками параллельно, мы об этом тоже будем говорить. И, собственно говоря, дружба этих людей, потому что после своей смерти...
Если подождите, они не были знакомы?
Не были знакомы, повнимательнее слушайте. Да. Карл Бенц и Готлиб Даймлер.
Да. А кто был?
После слияния фирм, которых в 26-м году компании Daimler и Benz, образовалась компания Daimler-Benz, которая стала выпускать автомобили Mercedes-Benz. Вот эти два человека никогда в своей жизни не встречались.
Mercedes
хотя
и Daimler.
Их автомобили... Нет, не Mercedes,
а
Daimler. Объединились на волне кризиса, в котором погрязла Европа, 26-й год. Более того, трехлучевая звезда и вот этот венок, да, лавровый, который появился впоследствии на логотипах.
Что-то не видел.
Есть. Ну, на некоторых автомобилях, если вы внимательно будете рассматривать логотип, который на капоте, вот знаете, такой круг был, там был венок в свое время. Этот венок как раз перешел на логотип компании Mercedes из логотипа компании Benz. И он символизировал огромное количество спортивных побед.
А звезду-то кто придумал?
Звезду придумали в компании Daimler. Она означала, это трехлучевая звезда, и, понятное дело, это достижение компании в воде, на суше и в воздухе, да, потому что компания, по сути, занималась строительством моторов. Да, и как автомобильному бизнесу они пришли чуть-чуть позже. И с этим связано огромное количество конфликтов, которые были внутри компании между акционерами, потому что и Готлиб Даймлер уходил с Майбахом, возвращались они в компанию. Компания была на грани разорения, но обо всем достаточно подробно. Более того, сегодня расскажу об очень интересной истории, которая связана с ролью русских в истории компании Daimler-Benz или в истории автомобилей Mercedes-Benz. С одной стороны, огромная существует масса отечественных, советских и русских историков, которые говорят о том, что русский след в истории компании есть. Другие историки говорят о том, что приписывают...
Туркменский есть след?
Нет, Туркменбаши
родился.
Нет, туркменского следа нет.
Говорит,
другие историки современные говорят о том, что это выдумки ура-патриотов, которые говорят о том, что русские инженеры могли быть причастны к созданию первого автомобиля Mercedes-Benz, который появился в начале 20-го столетия. Значит, расскажу вам всю правду, почему эти автомобили называются именно Мерседес.
Я чувствую, все время на нас идет.
Да, нет. Итак, история будет развиваться параллельно. Три, во-первых, великих человека. Начнем с Готлиба Даймлера, потому что он появился на свет раньше всех 17 марта 1834 да. года в небольшом городке рядом со Штутгартом. Появился он в семье пекаря. Иоханнеса Даймлера, его супруги Йоханнеса и его супруги Федерики. В возрасте 6 лет его отдали уже в начальную городскую школу. В этой школе он научился очень хорошо рисовать. И сохранились первые рисунки, первые чертежи. Причем он рисовал не только, но какие-то сложные... уже для 6-летнего мальчика, я бы сказал, сложные чертежи каких-то механических уже конструкций. Но рисовал очень хорошо, кстати говоря, и животных, и растения. Ну, в общем, у него был действительно дар к изобразительному искусству. В 1847 году он оканчивает школу, устраивается в оружейную мастерскую учеником и помогает одному из опытнейших мастеров того времени, Риделю в другом варианте, изготавливать двухствольные охотничьи ружья. Вот, в 1852 году, после окончания учебы под мастерием как раз в оружейной мастерской, он получает лицензию оружейного мастера и устраивается механиком в Эльзасскую инженерную компанию. Спустя 5 лет он решает получить высшее образование, потому что понимает, что того уровня знаний, который у него есть к этому моменту, у него не хватает для того, чтобы заниматься дальнейшими разработками. Это как раз эра паровых двигателей. Ему очень нравится история...
Может, когда-нибудь вот такое чувство... Настигало, что вот не конечно, хватает знаний конечно. Для работы?
Ну, конечно, постоянно.
Когда последний раз?
Каждый день.
В школе?
Да, каждый день.
В предыдущем части, вот, например, сегодня.
Это чувство настигало, да. Значит, он понимает, что этих знаний ему недостаточно, решает получить высшее образование, поступает в политехническую школу Штутгарта на факультет машиностроения. В 1863 году получает уже диплом инженера и устраивается на фабрику металлоизделий в городе Гайслингене.
Но ему под 30 лет уже было.
Да, где трудится в должности конструктора, и в 1865 году его руководство фабрики направляет инженерные работы на реконструкции приюта, который принадлежал фабрике. Приют этот назывался Брудерхаус в Ройтлингене. Здесь он как раз и знакомится с одним из учеников школы приюта. Но это как? Это такой школа-приют при огромном заводе, где сам завод готовил для себя технологические
сыны
кадры.
Сыны завода.
Здесь он знакомится с сиротой, на тот момент 19-летним молодым человеком, которого зовут Вильгельм Майбах. Здесь вот их дороги сходятся. Сам он родился 9 февраля 1846 года, ну, то есть он младше гораздо.
На 12 лет.
На 12 лет. В семье плотника, стал сиротой в 10 лет, оказался вот в этом самом приюте. Оказался он там непросто. И, собственно говоря...
тут Готлиб.
А чем занимался Готлиб Даймлер в приюте? Он был... Если говорить о нашем советском прошлом, помните, я думаю, и вы на этих уроках присутствовали, преподавателем труда. Он был преподавателем труда и каких-то основ инженерного мастерства как раз вот в этом приюте. И одним из учеников, на которого он обратил внимание, был как раз Вильгельм Майбах. А почему он обратил на него внимание? После какой-то контрольной работы в его руках оказались чертежи достаточно сложных конструкций, которые в тот момент даже не применялись на заводе, на котором сам трудился Готлиб Даймлер. Он обратил внимание на эти чертежи, пригласил, сказал, кто нарисовал это все. Значит, в классе поднялся молодой человек, как раз Вильгельм Майбах. Он сказал, это нарисовал я. И вот после этого союз их был, в принципе, до самого последнего дня. Хотя
Готлиб
Даймлер... Нет, смотрите, Готлиб Даймлер, хотя умер в 1900 году, Вильгельм Майбах пережил его практически на 30 лет, но попросил и в своем завещании указал, и был похоронен рядом с могилой Готлиба Даймлера. Представляете, дружба? Нет, нет, этого не было, Сергей Валерьевич.
Как же так?
Брындятин на маяке.
Ну что ж, друзья мои, сегодня в Брындятине разоблачение истории компании Mercedes-Benz.
Нет, тем более,
чтобы внимательно не слушали.
Да нет, но тем более, что автомобиль Mercedes-Benz, как мне кажется, и вообще это торговая марка,
да.
И это бренд, и мне кажется, это больше, чем бренд, это целая философия. И мне кажется, по праву можно назвать эти автомобили... Ну, лучшими автомобилями, которые есть, да, потому что...
Вы хотите машину?
Я не хочу прогнуться, потому что эти автомобили на самом деле имеют самую длинную и самую яркую, и самую насыщенную историю. Потому что все-таки первыми автомобилями, по праву надо называть автомобили, которые были созданы Даймлером, Майбахом и Бенцем. Да, и все остальные все-таки были гораздо-гораздо позже. И либо использовали патенты и технологии, которые создали Daimler, Maybach и Benz. Так, возвращаемся. Приют, школа при большом предприятии. В этом приюте трудится начальником труда и производственных практик Готлиб Даймлер. Знакомится на одном из уроков с Вильгельмом Майбахом. Более того, они через несколько лет подпишут уникальное соглашение между двумя друзьями. Быть вместе... рядом друг с другом до конца своих дней и участвовать в жизни друга. Нет, на самом деле с семьями и у того, и другого все было нормально, было огромное количество детей, были счастливые браки. Более того, у Даймлера, насколько я помню, как минимум две жены было. Вот, поэтому в этом плане все достаточно хорошо. Нет, это действительно по-настоящему мужская дружба. Более того, Даймлер всегда тащил Майбаха везде за собой. И в начале 70-х годов 19 века, когда к нему обратился Отто, для того, что Отто находился в поисках главного инженера и генерального и исполнительного директора для своего предприятия, которое как раз начало выпуск двигателей внутреннего сгорания, которые, правда, в тот момент работали еще на газе, но были уже четырехтактными. Да, этот двигатель до сих пор называется двигатель внутреннего сгорания, именно двигателем Отто. Николас Август Отто. Он находился в поисках, грубо говоря, менеджмента для своего предприятия. Обратили внимание они на Даймлера, и Даймлер условием своего перехода на предприятие Отто, которое занималось и начинало заниматься выпуском двигателя внутреннего сгорания, назвал, условие было следующее. Со мной приходит Вильгельм Майбах, и он становится там главным конструктором. Они оказываются на предприятии...
А он занимался перед этим двигателями-то?
Сам кто?
Майбах.
Майбах, конечно. Он начал уже в тот момент на том предприятии, на котором он работал, и в приюте, в котором он учился, они начали заниматься конструированием... Ну, по большей части это были, конечно, паровые двигатели. Отто занимался уже двигателями внутреннего сгорания, они перебрались к нему. Здесь он занял должность главного конструктора. Вот, но проблемы начались в отношениях между Отто и Даймлером. Проблемы какого масштаба? Во-первых, огромное количество акционеров
хотя
было.
Был третьим другом.
Нет, было огромное количество акционеров, которые видели различные пути развития дальнейшего предприятия Отто. Одни настаивали на том, чтобы Отто занимался исключительно производством двигателей. Даймлер же с Майбахом настаивали на том, чтобы компания расширила сферу своего производства и занималась не только производством двигателей, но и, собственно говоря, прикладных вещей. Ну, в частности, тех вещей, где эти двигатели можно было применить. Речь шла уже в тот момент уже об автомобилях, ну, то есть самодвижущихся колясок. Вот, более того, Даймлер и Майбах настаивали на том, чтобы двигатели начали работать на другом виде топлива. В частности, Даймлер же там в начале 90-х годов 19-го столетия огромное количество времени провел в царской России, путешествовал в Санкт-Петербурге, был в Москве, в Нижнем Новгороде, Баку. В Риге, Баку. Он, во-первых, изучал возможности добычи нефти и ее переработки в бензин и в керосин. Более того, впоследствии компания ему поручила открыть один из филиалов, ну, это уже следующая компания, в которой он работал в России, но не суть важна. Он видел дальнейшее развитие двигателя внутреннего сгорания в переходе на топливо, в частности, на другое топливо, на бензин. В конце концов, они ссорятся с Отто, и Даймлер с Майбахом уходят. Организовывают свое небольшое предприятие в одной из пристроек дома, который покупает Даймлер, начинает собственные работы там. Параллельно свои работы начинает и Карл Бенц. Это где-то 80-е годы 19-го столетия. А, значит, что делает Майбах? По сути, кем был Даймлер?
Кем?
Даймлер был человеком, который регистрировал на себя все патенты. А, говорят, что двигатель внутреннего сгорания Отто четырехтактный, который был доведен до ума и был запущен в серию. А как использовались тогда двигатели? Стационарно использовались на крупных предприятиях.
Как генератор.
Как генератор энергии.
Или
да.
приводить что-нибудь.
Да, этот двигатель в конце концов до ума довел все-таки, говорят, своим талантом именно Майбах. Но патент на это изделие получила фабрика Отто. Даймлер в свое время и в последующем по всей своей жизни получал патенты исключительно на себя. И вот,
а Майбах оставался
конструктором. Даймлер, по сути, был отличным менеджером и идейным вдохновителем их общего
как
дела.
Эдисон,
как Эдисон.
Варюга.
И он, ну, я не могу сказать, что варюгой. Он, конечно же, надо отдать ему должное, видел перспективы именно в автомобилестроении.
Продюсер.
Ну, я не могу сказать. Нет, ну, он и собственным конструкторским талантом обладал. И вот в середине 80-х годов, получается, 19-го столетия, он дает задание Майбаху, когда они уже покинули, значит, заводы Отто, создать небольшой двигатель. Проблема двигателей того времени, что они были очень громоздкими и весили очень много. Майбах создает двигатель, который состоит из одного цилиндра. Более того, первые двигатели, которые создавал Майбах, значит, цилиндры располагались горизонтально, то есть были оппозитными в современном, да, понимании двигателестроения. После этого Майбах создает уже двигатель с вертикальным расположением, с классическим расположением цилиндров. И цилиндр, тогда этот двигатель с одним цилиндром был. И этот двигатель получил название «Дедушкины часы». Я думаю, в музее компании «Мерседес» этот образец представлен. Огромное количество фотографий существует того времени. И они стали придумать, куда этот двигатель. Двигатель работал, все было отлично. Они стали, Даймлер стал искать применение этому двигателю. И первое, что он увидел, это
в
был...
В пылесос.
Нет, не в пылесос, а это был велосипед. Велосипед. Они стали, ну, пытаться каким-то образом обустроить этот велосипед. Пытаться
по размерам-то он какой был?
Ну, достаточно небольшой.
В раму влезал?
Ну, посмотрите, вот первый мотоцикл. Это первый в мире мотоцикл, который был создан Даймлером и Майбахом. Это 1885 год. Они получают на этот мотоцикл патент. А Карл Бенц получает патент на свое изобретение в 1886 году. Чем отличалась повозка Бенца от того, что придумали Даймлер и Майбах? У него была трехколесная повозка, трицикл. То есть у него было направляющее колесо, была задняя ось ведущая, и был, опять же, вот маленький совсем двигатель, но мощностью...
Типа мотоцикл, но с тремя колесами.
Да, трицикл, так называемый. И вот два патента существуют. Итак, ребята, 1885 Даймлер и Майбах. Это патент на мотоцикл первый в мире, то есть самодвижущийся, ну, по сути, самодвижущийся аппарат, но тут тоже очень важная деталь. А Даймлер хотел очень первым прокатиться на этом изобретении, но он не умел кататься даже на велосипеде, поэтому попросил Майбаха приделать, знаете, как у детских велосипедов,
колесики.
Сбоку два колеса для устойчивости. И только после этого сел, собственно говоря, за руль вот этого изобретения. Бенц же зарегистрировал свое изобретение в 1886. И именно этот патент называется свидетельством о рождении автомобиля. Потому что там было больше, чем два колеса. Три колеса. Трицикл Бенца. Значит, что после этого происходит уже с Даймлером и с Майбахом? Они организовывают при помощи большого капитала и инвесторов, которые обращают внимание на, собственно, их работы.
Цену-то на этот мотоцикл объявляли?
Не было, да,
а
нет,
он просто опытный образец.
Они просто опытный образец, на котором образцы были, на котором катались вот по местным лугам и дорогам. Хотя дорог-то тогда, по сути,
лугам
не было.
Лугам и болотам.
Да, а-а-а. Потому что это были дороги, предназначенные для движения гужевого транспорта. Угу. Вот, Даймлер и Майбах.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Брендятина.
Сегодня, друзья мои, история компании Mercedes-Benz. Основатели компании, товарищи
Готлиб Даймлер, Вильгельм Майбах и Карл Бенц.
Вот Бенц с этими двумя не виделись.
Вообще не виделись никогда.
И с, с Майбахом виделся.
С Даймлером нет. Итак, Даймлер и Майбах получают патент в 1885 году на первый в мире мотоцикл. Карл Бенц получает в 1886 году патент или свидетельство о рождении автомобиля. Что происходит дальше? Кстати говоря, вот первый двигатель...
Между ними сколько километров-то было, что они жили, не виделись?
Я не думаю, что настолько много. Ну, представляете, насколько не были развиты коммуникации, что люди не представляли... Серьезно, они вплоть до конца 90-х, когда, по-моему, на одной из выставок представители компании увидели, что вообще существуют автомобили компании Benz. Вот. Значит, что происходит дальше? Первый двигатель, который был установлен на первом в мире мотоцикл, был мощностью полулошадиной силы. Дальше начинает Вильгельм Майбах разрабатывать более совершенный и более мощный двигатель. Появляется двигатель мощностью 1 лошадиная сила. Кстати, обороты тогда уже достаточно приличные были. Порядка 650 оборотов в минуту. Значит, и главную проблему, которую в тот момент решил и Майбах, и Бенц, как инженеры, как изобретатели двигателя, это была проблема веса этого двигателя. Понятное дело, они были воздушного охлаждения. Но самое главное, что другие двигатели, которые выпускали те же заводы Отто, откуда ушли Майбах и Даймлер, они весили под 600 килограмм. Эти же двигатели весили в районе 50-60 килограмм, были уже компактными. И, собственно говоря, нашлось применение. Почему? Воздух, вода и суша. Потому что, понятное дело, там в следующем году, в 1886, правда, уже после получения Бенцем патента на автомобиль, на первый, на трицикл, сам Даймлер задумался о том, чтобы установить этот небольшой мотор на карету. И он подарок этот сделал своей жене. Он установил действительно на двухосную карету с четырьмя колесами, небольшой двигатель. Причем в полной тайне заказывал эту карету у производителя, говоря о том, что хочет сделать подарок жене, поэтому не хотел бы распространяться об этом заказе. Вот, впоследствии появилась четырехколесная повозка. Ну, понимаете, да? Был задний привод. Потом появились первые моторные лодки. Причем люди приходили действительно в недоумении. К изобретениям Бенца, и к изобретениям Даймлера и Майбаха все относились достаточно настороженно, более того, с большим скепсисом, и люди не понимали, говорят, слушайте, ну чем люди...
А цена-то вот сопоставимая?
Не было, они не продавали пока, это все были конструкторские разработки. Во-первых, Даймлер, когда и Майбах уходили с завода Отто, они получили неплохие отступные, плюс у них зарплата была, у него годовой заработок на заводе Отто был порядка 1500 талеров, это очень приличные деньги по тем временам, а Майбах получал с каждого проданного двигателя, который был запатентован, не забывайте, Отто, отчисления в размере 5 талеров. А двигателей продавалось в тот момент для промышленных предприятий достаточно много. Появились моторные лодки, в местных газетах писали, лодка, которая приводится в движение невидимыми силами, постоянно, значит... передвигается по реке Никар, вот рядом находилась река, с тем местом, где конструировали Даймлер и Майбах. Что происходит дальше? В конце концов, самое главное, они начинают продавать патенты на собственные двигатели. Вот тут приходит понимание.
Китайцам?
Нет, почему китайцам? Французам начинают продавать собственные патенты. И тут мы уже обращаемся к истории компании Панар-Левассор. И компания, которая...
Панар-Левассор,
которая обратила внимание. Более того, там тоже история связана именно и с романтическими отношениями.
Ну-ка,
да?
Ну-ка, расскажи про романтические.
Сейчас
это интересно.
До этого дойдем. Значит, смотрите.
Иначе Даймлер, женщинам тускло служит.
Даймлер, Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, начав продавать патенты на собственные двигатели внутреннего сгорания, которые были уже к тому моменту действительно одними из лучших, получают дополнительные источники финансирования. И объединив свои усилия с другими немецкими промышленниками, а в частности... сейчас скажу вам. Макс фон Дутенхофер, Уильям Лоренс и Киллиан фон Штайнер, они образовывают акционерное предприятие «Моторы Даймлера». Но, по сути, Даймлер видел вот в дополнительных инвестициях возможность для развития собственного бизнеса и идей новых, и новых сфер применения для своих моторов. Что же видели новые акционеры вот этой компании «Моторы Даймлера»? Они видели свою цель в объединении с компанией «Отто», потому что были ангажированы тем производителем, потому что тот точил зуб на Даймлера и Майбаха, потому что они ушли от него и создали моторы, которые были гораздо интереснее, гораздо лучше, гораздо более... с точки зрения применения, ну, удобными именно в практике уже, да, как в промышленности, как и в будущем в автомобилестроении. Более того, они сами по себе были военными промышленниками. Они занимались производством один пороха, другой патронов. И они не понимали, ну зачем нужны какие-то автомобили, ну зачем нужны какие-то мотоциклы и моторные лодки. Давайте мы будем производить
когда
автомобили,
пуля летит быстро.
Конечно, будем производить двигатели, но. Будем поставлять их, значит, армии, будем поставлять другим предприятиям, будем поставлять в промышленность, будем продавать просто гражданам простым для того, чтобы они устанавливали себя
вот
в дома.
Вот скажите, а вот ЦРУ когда заинтересовалась наконец разработкой?
ЦРУ когда? Гораздо
поздно. Я так понимаю, что сегодня все разработки технологические прежде всего курируются военными, правильно? Ну, в широком смысле.
Ну, вот, пожалуйста, получается, пожалуйста.
Вот
это 90-е годы 19-го столетия. Люди начали интересоваться. Более того, они же вошли большим капиталом. Но когда Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах подписывали контракты, ну и вообще устав предприятия, они обратили внимание на несколько важных пунктов. Ну, например, что Готлибу Даймлеру выплачивается вознаграждение только по итогам, значит, работы предприятия. Там 100 тысяч он должен был марок получить. Это огромные деньги.
Да, марок или талеров?
Марок уже тогда. Уже марок. И в конце концов наметились глобальные разногласия. И в конце концов Майбах и Даймлер вынуждены отойти от управления компанией, собственной, которую создали. В компанию нанимаются сторонние менеджеры, тот лишается должности конструктора главного Майбах. И для того, чтобы тот продолжал работать, Даймлер, опять же, создает для него отдельную мастерскую, отдельную
они
лабораторию.
Они постоянно уходят. Они получают деньги, нет, все, мы уходим.
Нет, их вынуждают уйти, потому что новые владельцы, по сути, бизнеса не видят перспектив именно в автомобилестроении. Они начинают заниматься в собственных мастерских разработкой дальнейшим двигателей внутреннего сгорания.
Им опять же понадобятся деньги.
Более того, из-за этих дрязг, значит, после смерти жены пошатнуло здоровье Даймлера. Он переживает инфаркт, в очень тяжелейшем состоянии находится. И, собственно говоря, по совету друга Вильгельма Майбах отправляется, чтобы поправить свое здоровье, во Флоренцию. Там в прекрасном отеле встречает прекрасную женщину, которая на 22 года моложе его, и тоже вдова. Вот. Она становится его второй женой, они отправляются в прекрасное свадебное путешествие в Чикаго для того, чтобы забыть все то ужасное, что происходит на родине Даймлера. Там, в Чикаго, он знакомится с Уильямом Стэнвеем. Человеком, который делал прекрасные инструменты музыкальные, фортепиано. Уильям Стэнвей покупает лицензию на производство двигателей.
Пианино играл без человека.
Нет, зачем? Двигателей внутреннего сгорания, значит, изобретения Даймлера и Майбаха для того, чтобы продавать эти двигатели на территории Соединенных Штатов Америки. Именно таким образом компания, в принципе, изначально в конце 19 века закрепилась на рынке Соединенных Штатов. Проблема была в другом. Никому не нужны были двигатели внутреннего сгорания в Соединенных Штатах Америки.
Бензина не было.
Не было бензина, не было инфраструктуры. Более того, не было, собственно говоря, и самой автомобильной индустрии, потому что все-таки это европейская история, да, и это все-таки начало уже 20-го столетия. В общем, в конце концов, Даймлер возвращается опять в Германию, начинают они доводить до ума
тех... Жена жива?
Жена, ну, вторая жена, ну, да, конечно, жива. Начинают они доводить до ума.
А вы хотели нам про романтическую историю?
Сейчас, подождите, ну, все.
Ну, там, что-нибудь такое, со скандалом.
Да что ж вот со скандалом.
Пришпорьте коня, пришпорьте.
Конечно, в конце концов, компания, из которой они ушли, моторы Даймлера, но в которой они, по сути, остаются акционерами и владельцами, тоже начинает терпеть убытки, потому что эти двигатели, которые разрабатываются уже другими инженерами, по сути, никому не нужны. Да и по большому счету великих инженеров, каким был Майбах, и отличным конструктором, и двигателем идей Майбаха, как был Даймлер, таких людей в Германии не было. Ну, и во всем мире не было. И компания опять вынуждена обратиться, моторы Даймлера и акционеры, для того, чтобы Даймлер и Майбах вернулись. Но в этот момент на горизонте появляется английский уже бизнесмен, который покупает, внимание, за 350 тысяч марок лицензию на производство двигателя Даймлера уже в Великобритании.
Ройс?
Нет, этого бизнесмена звали, сейчас я вам скажу. Значит,
Ровер.
Нет. Симс.
Этот... Какой еще Симс?
Это...
Ну, из семьи Симпсонов.
Нет, ну почему же? Ну, перестаньте. Нет, это был, да, действительно, промышленник Симс, который получает лицензию на производство двигателя Даймлера уже в Великобритании. Более того, именно эти деньги спасают моторы Даймлера от разорения как компанию. Но условием этого Симса, покупки этой лицензии, было возвращение Даймлера и Майбаха на руководящие посты в собственную компанию. Uh-huh. И только после этого другие акционеры, которые занимались, вот я уже говорил, порохом, да, собственно говоря, были заняты производством пороха и патронов, были вынуждены согласиться с дальнейшей стратегией развития компании. Майбах и Даймлер возвращаются в компанию, собственно, моторы Даймлера, начинают работу уже там, собственно говоря, над нормальными автомобилями, продаются эти автомобили под маркой Даймлера, DMG, Daimler Motoren Gesellschaft.
Gesellschaft.
Gesellschaft, да, акционерная компания двигателей Даймлера. Вот. И что происходит дальше? Почему Мерседес? Ну почему Мерседес? Потому что на самом деле
Мерседес,
ну конечно же Мерседес.
Ну девушка.
Если говорить...
Дочь на... чья-то, да?
Да, да, дочь чья-то, дочь проходимца.
Ну имел на нее виды так кто-то?
Нет, не имел на нее, значит, тут включается...
Ну, кстати, да, жизнь-то какая-то тусклая была потом.
Тусклая, вот смотрите, это рубеж 20 века, 1900-1901 год. Угу. И тут на сцене, да, появляется Эмиль Йелинек. Ну, или если говорить о том, что человек всю жизнь прожил во Франции сознательно,
Йелинек.
Ну, давайте, Эмиль Йелинек. Значит, кто это такой? Значит, его отец был доктор Адольф Йелинек, ну, собственно говоря, с еврейскими корнями. Вот. Был широко известен в Чехии и Венгрии как раввин и учитель. Вот. Семья Йелинека этого переехала в Вену, достаточно, ну, когда он еще был мальчиком. Здесь отдали его на обучение. После этого устроили, вот очень прекрасная история, в Моравскую железную дорожную компанию, откуда его выгнали через 2 года, потому что человек устраивал гонки поездов. Сюжет вот это... для фильма, в котором снимался
жулик.
Машков. Нет, ну жуликом-то, ну я в кавычках говорю жулик.
Для Машков вот в лагере катался на паровозе.
Да. Значит, после этого в 19 лет он уезжает во Францию, и благодаря протекции родителей его берет в свой штат австро-венгерский консул в Марокко. Он приезжает в Марокко, там знакомится...
В Марокко?
В Марокко. Там знакомится со своей будущей женой Рахель. Это была действительно одна из самых ярких любовных историй, может быть, которые знает человечество.
Как там было-то?
Потом он служит австрийским вице-консулом уже в Алжире. В партнерстве с отцом Рахели он начинает поставлять табак во Францию из Алжира. Вернувшись в Австрию, начинает заниматься страховыми делами и в конце концов получает пост австрийского генерального консула в Ниццу. Прекрасный город, в котором мы с вами были. Переезжает в Ниццу, да, где, попутно занимаясь страховым бизнесом, начинает продавать автомобили местной аристократии. Я, правда, не понимаю, как генеральный консул Австрии может заниматься еще и коммерческими делами, но в конце концов он начинает продавать автомобили. Причем продает он автомобили как Даймлера, так и Бенца. Причем среди первых его покупателей был Ротшильд, который сам участвовал в гонках.
А какой купил Ротшильд тачку?
Как
Бенц
раз,
или...
Как раз купил первый автомобиль Мерседес, который был сделан на заводе Даймлера по заказу как раз вот этого Эмиля Йелинека. Но, что очень важно, почему Мерседес? Дочь-то, которая у него появилась на свет, звали Адриана Мануэла Рамона Йелинек. Но в доме...
Никакого Мерседеса.
Никакого Мерседеса. Но в доме, потому что он очень большое время провел в Алжире. И, собственно говоря, и в Марокко рядом была испанская колония. Ну, жители, которые говорили на испанском языке, они ласково называли дочь, которую очень любили. Более того, достаточно рано жена умерла, там, через 4 года после появления дочери на свет. Он ласково ее называл Мерседес.
А как переводится имя?
Переводится, собственно говоря, сейчас скажу вам. Утешение и милость. Утешение и милость.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Разбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Дорогие друзья, наш детектор количества информации инвалид говорит, что слишком много информации сегодня. Выгрузка компания Mercedes-Benz.
Вы представляете,
много
что
персонажей
у меня в голове творится? Готлиб Даймлер, Вильгельм
Майбах, еще муж,
Карл
отец,
Бенц,
сын.
Да, и Эмиль Йелинек теперь.
Почему он жулик-то?
Итак, смотрите, он работает генеральным консулом Австрии в Ницце, продает автомобили, занимается страховым бизнесом. Я уже сказал, продает автомобили как Даймлера, как модели Даймлера, так и Бенца. И в конце... И самое главное, он становится спортивным гонщиком. Помните историю про поезда, где он гонял на поезда? А здесь он становится автомобильным гонщиком. И ему нужен отличный, хороший автомобиль,
удобный,
который бы выигрывал соревнования. Более того, ему... Нужен еще и псевдоним. Потому что тогда, в то время, ну, все официальные лица, которые принимали участие в гонках, они сами были за рулем, как и Генри Ротшильд. Вот, правда, тот под собственным именем выступал. Они искали псевдоним для себя. И вот он взял псевдоним «Месье Мерседес». Ну, то есть, мессия Мерседес, человек, который участвует в гонках под этим псевдоним. И он обращается на завод Даймлера, приезжает туда и говорит: слушайте, я в вас инвестирую, лично в тебя, Готлиб Даймлер, и лично в тебя, Вильгельм Майбах, 550 тысяч марок.
Рейхсмарок?
Да, гольдмарок. Гольдмарок, золотых
марок.
А
откуда у него столько денег?
Ну, потому что он занимался страховым бизнесом, занимался, опять же, продажей этих автомобилей. Нет, он был дилером, на самом деле, вот, дистрибьютором автомобилей в Ницце. А, значит, он приезжает и говорит: даю вам 500 000, но создайте для меня партию лучших спортивных автомобилей из 36 штук. И я вам скажу, какие эти автомобили должны быть. Там сохранилась переписка между Еленеком и Даймлером и Майбахом. Даймлер, причем, ненавидел Еленека, бесился, ни в какую не принимал его комментарии относительно собственных изобретений, собственных автомобилей. Майбах же прислушался. И вот что посоветовал для создания вот этой партии, которая стала носить название автомобилей Мерседес. Почему еще Мерседес? Он не имел права продавать эти автомобили под маркой Даймлер сам. Потому что маркой Daimler на территории Франции заведовала как раз госпожа Левассор. И компания Panhard Levassor, которая продавала эти двигатели и эти автомобили. Они эксклюзивным правом продавать эти автомобили. То есть чисто Daimler этот автомобиль не мог называться. Поэтому он назывался Mercedes Daimler, вот этот автомобиль первый. И значит, что он подсказал Майбаху? Значит, я вам советую, чтобы у этого автомобиля была длинная колесная база и широкая колея для достижения устойчивости. Банально, чтобы автомобиль не переворачивался. Лучшее расположение двигателя на шасси, низкий центр тяжести, электрическое зажигание с использованием новой системы от Bosch. Модель должна официально от Bosch называться Daimler Mercedes, чтобы обойти вот эту лицензию. И вот переписка. Значит, реальные строки. Ваши, ну вот не могу подобрать слово, машины ломаются как по расписанию. Вы делаете куколки, а мне нужны бабочки. Вашим инженерам место психбольницы. Вы совершенно некомпетентны в вопросах автомобилестроения. Вы предприятие третьего сорта. Вы делаете хлам. Вот, а членов совета директоров компании называл ослами, лицемерами, тупицами и иезуитами. Вот, но в конце концов этот автомобиль действительно был создан, отправился и выиграл эту гонку.
Мулы были в письме? Да, без рот, какие мулы?
Трусливые мулы.
И почему Мерседес? Потому что один из журналистов после вот этой блистательной победы Еленека на гонках, причем эти победы продолжались и продолжали. Ездил? Он еще и нормально ездил. И Ротшильд ездил. Первый автомобиль был продан Ротшильду. А значит, после этой победы написал в одной из газет в начале 20 века: мы вступаем в эху Мерседеса. Ну, в этой эре мы находимся эпоха. До сих пор. В эпоху Мерседеса. Мы находимся до сих пор. Что происходит дальше? Готлиб Даймлер умирает. Собственно говоря,
что случилось?
Ну, просто, вот, знаете, если он рановато в 1834 году родился...
60, сколько ему лет-то
ну,
было?
66. Всего. Ну, у него инфаркт был, вы не забывайте.
Да.
В конце концов, оставшись один, Вильгельм Майбах, один среди вот этих ослов, лицемеров и иезуитов, коими называл их Эмиль Еленек, тоже покидает компанию и начинает заниматься, как вы думали бы, чем? Созданием двигателей для цепелинов. Его большим другом был граф Цепелин. И он начинает двигать...
Дирижабли.
В конце концов, ему это тоже надоедает. Он возвращается в автомобилестроение. В 21-м году появляется первый серийный уже Майбах. А на рубеже 30-40-х годов, ну, он создает эксклюзивную уже лакшери-марку. Знаете, сколько стоил Майбах в 30-х годах?
А по сравнению, сколько стоил нормальный?
5 домов он стоил. 5 домов хороших в Берлине. 50 тысяч марок стоил автомобиль. Вы представляете? 50 тысяч марок. В конце концов, понятное дело,
сейчас
Вторая мировая война...
Сейчас Майбаху.
Почему
сняли
крынец?
Его?
Ну, почему? Производство. Нет, сейчас-то сняли. Но это уже в 2002 году, когда появились вот эти реинкарнации Майбах 57 и 62. Знаете, почему 57 и 62? В дециметрах.
Ну, длина.
Да, длина кузова. Значит, во время Второй мировой войны, понятное дело, это были лучшие двигатели, которые производились в немецкой...
Куда они поставляли-то? В танках у них какие моторы
работали? Как вы думаете? Вы представили?
Тигр.
Серьезно? В танках Тигр стояли моторы производства компании Майбах. Это были на самом деле лучшие.
Миллионники?
Кстати говоря, миллионники и самолеты, которые комплектовались тоже двигателями.
Мистер Шмидт.
Ну, вот там огромное. Во-первых, первые 12-цилиндровые двигатели, первые 8-цилиндровые двигатели. Это двигатели, которые изначально проектировались для самолетостроения, они проектировались на заводах как Даймлера, впоследствии как и Бенца. Почему Бенц-то? Да, вот история с Бенцем очень интересна.
И
тоже очень интересно. Вот смотрите, Мерседес, разобрались, Мерседес, женское имя. И Бенц тоже, по сути-то, творил. Да нет, творил, потому что, значит, Берта Бенц, это его жена, которая, выходя замуж, придя к своему отцу, сказал: «Я выхожу замуж за Карла Бенца, и ты мне должен, отец, отдать сразу приданное в деньгах, потому что мой муж чем-то там занимается». Он, на самом деле, был неудачником. И если бы не деньги, которые в качестве приданного получила Берта Бенц от своего отца, он бы никогда не создал этот двигатель внутреннего сгорания.
Главное, трицикл. Скажите.
Подождите. Но самое интересное, когда он создал, этот трицикл был никому не нужен. На самом деле, никому.
И она поехала.
А она однажды ночью угнала этот трицикл и отправилась в маркетинговый, ну, в рекламный тур. В 90
Промо-тур.
Промо-тур. В 90-километровое путешествие к своей бабушке. Она показывала, причем там у нее сгорели колодки тормозные, которые тогда были резиновые, она пришлось менять. Значит, растянулись цепи, потому что цепной привод был. Но в конце концов она доехала за 6 часов там с лишним. Вот средняя скорость была 15 км в час. И отправила оттуда телеграмму. Но они творили действительно и Бенц, и Даймлер, и Майбах отдельно друг от друга. И только в 26-м году компания уже объединилась. Но у нас осталась еще самая сладкая история. История Бориса Григорьевича Луцкого. Это русский след в истории компании Mercedes-Benz, но мне кажется, она достойна отдельного выпуска.
Откусить от народного продюсера?
Нет, нет, нет.
Не будем откусывать?
Да не будем. Ну, хотя могу вкратце, за 5 минут.
Не надо.
За 5 минут. Вкратце не нужно.
Ну, вы нам главное скажите. Да. Ну, Mercedes, значит, против нас воевал, правильно?
Да, и Бенц воевал.
А BMW воевала?
Конечно, воевал.
И тоже воевал.
Mercedes был любимым автомобилем верхушки Третьего Рейха. Ну, тут... Да. Тут
а куда? Штирлиц на чем ездил?
Да, Штирлиц на нашем автомобиле ездил.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.